Глава 22. Полицейская политика, которой я так старался произвести впечатление на Дебору, оказалась скользкой штукой со множеством щупалец. Когда сводишь вместе две правоохранительные организации, которым по правде наплевать друг на друга, совместные операции имеют тенденцию развиваться очень медленно, словно по учебнику, с многочисленными проволочками, оправданиями, завуалированными оскорблениями и угрозами. Очень забавно наблюдать, конечно, но это все-таки затягивает процедуру больше, чем нужно. Так что после того, как Эстебан проявил свои ужасные способности в пародировании альпийского йодля, успело пройти несколько часов, прежде чем пререкания по поводу юрисдикции наконец разрешились, и наша команда приступила к изучению веселенького сюрприза, который обнаружил наш друг Эстебан, когда открыл дверь чулана. Все это время Дебора большей частью держалась в стороне, очень стараясь контролировать свое нетерпение, но не настолько, чтобы скрыть его. Прибыл капитан Мэтьюс с детективом Лагуэртой на буксире. Они пожали руки своим двойникам из округа Броуард, капитану Муну и детективу Маклеллану. Состоялся долгий, подчеркнуто вежливый спарринг, который свелся к следующему. Капитан Мэтьюс пришел к обоснованному убеждению, что обнаружение шести рук и шести ног в округе Броуард является частью расследования его департамента в связи с тремя головами, найденными в Майами-Дейд, у которых не хватает именно этих частей. Он утверждал, используя весьма простую и дружественную терминологию, что будет слишком натянутым предполагать, что сначала он находит три головы без туловищ, а потом три совершенно посторонних тела без голов вдруг объявляются здесь. Мун и Маклеллан с равной логикой указывали на то, что головы в Майами находят постоянно. Но для Броуарда это несколько необычно, поэтому они, может быть, и отнеслись к делу слишком серьезно. Впрочем, так или иначе, нельзя быть уверенным, что находки связаны друг с другом, пока не будет закончена предварительная работа, которую, ясное дело, должны провести они, поскольку это их юрисдикция. Конечно, они с радостью поделятся результатами, когда последние будут готовы. Что, разумеется, неприемлемо для Мэтьюса. Он скрупулезно объясняет, что люди из Броуарда не знают, что именно следует искать, могут что-то пропустить или уничтожить ключевую улику. Конечно, не по некомпетентности или тупости. Мэтьюс совершенно уверен, что люди из Броуарда в сложившихся обстоятельствах способны проявить абсолютную компетентность. И это, естественно, не могло быть воспринято Муном в качестве дополнительного стимула к сотрудничеству. Он заметил с некоторым напряжением в голосе, что, похоже, здесь подразумевают, будто его департамент укомплектован второсортными идиотами. К этому моменту капитан Мэтьюс уже настолько разозлился, поскольку еще вежливее ответил, что нет, что вы, конечно, совсем не второсортные. Уверен, все закончилось бы кулачным боем, если бы в качестве рефери не появился джентльмен из Департамента правоохранительных органов Флориды, ДПОФ. ДПОФ – это вроде ФБР на уровне штата. Они обладают юрисдикцией по всей территории штата в любое время, и в отличие от федералов, к ним с уважением относится большинство местных полицейских. Прибывший офицер оказался человеком среднего роста и телосложения, с бритой головой и коротко подстриженной бородкой. Когда он встал между двумя полицейскими капитанами, значительно крупнее его самого, те мгновенно заткнулись и отступили на шаг назад. Одним махом он всех успокоил, все организовал, и мы быстренько снова оказались на аккуратной и упорядоченной сцене множественного убийства. Человек из ДПОФ установил порядок производства. Расследование дела ведет Майами-Дейд, если только анализ образцов тканей не докажет, что части тел здесь и головы там не имеют отношения друг к другу. На практике из этого вытекало, что капитан Мэтьюс будет первым, которого сфотографирует банда репортеров, уже теснящаяся на улице. Прибыл Эйнджел, не родственник, и сразу же принялся за работу. Он не совсем знал, что вообще надо делать, я не имею в виду пререкания насчет юрисдикции. А меня больше заботило событие, которое дало мне массу пищи для размышления, не только сам факт убийств и перераспределения мяса, что пикантно само по себе. Ведь, конечно же, я успел украдкой сунуть нос в чуланчик ужасов Эстебана раньше, еще до прибытия войск, и разве вы станете меня в том винить? Мне просто хотелось взять образцы этой бойни и попытаться понять, почему мой дорогой и неизвестный партнер по бизнесу решил сложить останки здесь. Правда, я произвел всего лишь беглый осмотр. Итак, как только Эстебан, визжая хрюкая, точно подавившийся грейпфрутом поросенок, вылетел из двери, я проскользнул в чулан, чтобы увидеть, отчего он так завелся. На сей раз фрагменты не были аккуратно завернуты. Вместо этого они были разложены на полу четырьмя группами. И присмотревшись внимательнее, я понял удивительную вещь. Одна нога лежала вдоль левой стенки чулана. Бледная, бескровная, бело-голубого цвета, на лодыжке даже осталась тонкая золотая цепочка с маленьким брелоком в форме сердечка. Очень изящно, правда, ничего не испорчено ужасными кровавыми подтеками, по-настоящему элегантная работа. Две темные руки, одинаково качественно отрезанные, согнуты в локтях и уложены рядом с ногой, причем локти смотрят наружу. Рядом с ними оставшиеся конечности, все согнутые в суставах, разложены двумя большими кругами. Минуту я смотрел, потом прищурился, взгляд сфокусировался, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не захихикать, как школьница. Так меня иногда дразнила Деб. Потому что он сложил ноги и руки в буквы, и буквы составляли одно единственное короткое слово. «Во». Три ворсы были аккуратно уложены пониже ВО в четверть круга, составляя милую улыбку в стиле Хэллоуина. Каков негодяй! И все же, несмотря на восхищение игривым духом этой проделки, я не переставал спрашивать себя, зачем ему понадобилось выставлять конечности здесь, в чулане, а не на льду, где можно было бы получить признание более широкой аудитории. Чулан, правда, довольно просторный, но все же пространства хватает только на то, чтобы расположить экспонаты. Так зачем же? Пока я удивлялся, внешняя дверь арены со стуком распахнулась. Это, конечно, прибыла команда спасателей. Через мгновение после того, как открылась дверь, поток прохладного воздуха коснулся моей спины. Дуновение холодного воздуха прошло вдоль позвоночника, навстречу ему тем же путем устремился поток тепла. Легкими движениями кончиков пальцев я пробежался по неосвещенному дну собственного сознания. Что-то изменилось в глубокой безлунной ночи моего мозга ящерицы, и я почувствовал, что темный пассажир горячо соглашается с чем-то, чего я не слышу и не знаю, кроме того, что это каким-то образом связано с первичностью порыва прохладного воздуха и смыкающихся стен и атакующего чувства. Правомерности, никаких сомнений. Что-то здесь просто-напросто правильно, чем и вызвано блаженство, возбуждение и удовлетворение моего мрачного попутчика, который я никак не могу понять. А над всем парит какое-то странное знание, как будто все мне очень знакомо. И хотя никакого смысла в этом я не нахожу, все именно так. И еще до того, как я собираюсь подвергнуть эти странные откровения дальнейшему изучению, приземистый молодой человек в синей форме велит мне отойти и держать руки в поле зрения. Несомненно, это был первый из прибывших вояк, и он направил на меня оружие в очень убедительной манере. А поскольку лицо его без явно выраженного лба пересекала одна сплошная бровь, я решил, что разумнее вести себя в соответствии с его пожеланиями. Он как раз напоминал тот тип тупоголового злодея, способного застрелить невинного или даже меня. И я вышел из чулана. К несчастью, мое отступление обнаружило маленькую диораму в чулане, и молодому человеку срочно пришлось заняться поисками места, куда бы он смог пристроить свой завтрак. Он бросился к большой урне примерно в 10 футах от нас, прежде чем предаться испусканию жутко уродливых звуков. Я стоял тихо, ожидая, пока он закончит. Дурная привычка — вот так разбрасывать вокруг себя полупереваренную пищу. Совершенно антисанитарно. И это страж общественной безопасности. Рысью вбежало еще несколько мундиров, и вскоре мой обезьяноподобный друг уже делил урну с несколькими приятелями. Шум был удивительно неприятным, не говоря уже о запахе. Однако я вежливо дождался, пока они не закончат, потому что у оружия есть одно удивительное свойство. Из него может выстрелить даже полицейский, которого тошнит. В конце концов, один из мундиров выпрямился, вытер лицо рукавом и начал меня расспрашивать. Когда расспросы закончились, меня оттолкнули в сторону, проинструктировав никуда не уходить и ничего не трогать. Вскоре после этого прибыли капитан Мэтьюс и детектив Лагуэрта. Когда они, наконец, овладели ситуацией, я немного расслабился. Теперь я уже мог куда-то сходить и что-нибудь потрогать, но я просто сел и задумался. И мысли мои были удивительно беспокойными. Почему выставка в чулане кажется знакомой? Если только я не собираюсь вернуться к своему недавнему идиотизму и продолжить убеждать себя в том, что это моих рук дело, почему все кажется мне так восхитительно неудивительным? Конечно, это сделал не я. Мне стало почти стыдно от глупости такого утверждения. На самом деле, фу, нелепо тратить время даже на осмеяние такой идеи. Смешно. И все же, почему все кажется мне настолько знакомым? Я вздохнул и испытал еще одно новое чувство, какой-то дурман. Напрочь исчезло ощущение происходящего, кроме того, что каким-то образом я был его частью. Это откровение не очень помогло, поскольку оно полностью совпадало со всеми остальными близкими по мотивации аналитическими выводами, к которым я до сих пор пришел. Если исключить абсурдную мысль, что совершил это я, сам не зная, что творю, то каждое последующее объяснение оказывалось еще более неправдоподобным. И посему резюме в изложении Декстера выглядит так. Он каким-то образом вовлечен, но даже не знает, что это может означать. Я почти чувствовал, как маленькие колесики моего когда-то гордого мозга сходят с рельсов и тарахтят по полу. Тук-тук. Классно. Декстер съехал с катушек. К счастью, от полного коллапса меня спасло появление дорогой сестрицы Деборы. «Давай», — отрывисто бросила она, — «пошли наверх». «Могу я спросить, зачем?» «Мы идем в офис поговорить со здешними работниками», — ответила она. «Посмотрим, не знают ли они чего-нибудь». «Должны что-то знать, если у них есть офис», — предположил я. Деб секунду смотрела на меня, потом повернулась. «Пошли». Может быть, дело в ее командном голосе, но я пошел. Мы прошли противоположный от места, где я сидел, части арены, затем в холл. Там возле лифта стоял коп из Броуварда, а чуть дальше, за длинной чередой стеклянных дверей, за барьером, еще несколько. Деб промаршировала к копу у лифта и заявила: «Я Морган». Он кивнул и нажал кнопку вверх. Посмотрел на меня с полным отсутствием выражения на лице, что говорило о многом. «Я тоже Морган», — сказал я. Коп только взглянул на меня, отвернулся и продолжил что-то разглядывать за стеклянными дверьми. Раздался тихий звук колокольчика, прибыл лифт. Дебора прошествовала внутрь и с такой силой врезала по кнопке, что коп вздрогнул. Двери закрылись. «Что такая мрачная, сестрица?» — спросил я. «Разве не этим ты хотела заниматься?» «Одна видимость работы, и это всем известно», — прорычала она. «Зато видимость работы детективного типа», — уточнил я. «Эта сука Лагуэрта играет тут первую скрипку», — зашипела она. «И когда я закончу здесь трепыхаться, мне придется вернуться на дежурство к шлюхам». «О боже, в твоем маленьком секс-костюме?» «В моем маленьком секс-костюме», — повторила она, и пока я смог сформулировать какие-нибудь волшебные слова утешения, мы уже приехали на офисный этаж, и двери лифта открылись. Деб вышла, я за ней. Вскоре мы нашли холл, куда согнали весь персонал дожидаться момента, когда его величество закон найдет время заглянуть к нему. Еще один коп из Броуварда стоял у входной двери, очевидно, чтобы ликвидировать любую попытку прорыва в направлении канадской границы. Дебора кивнула ему и вошла в холл. Я без особого энтузиазма тащился за ней, мои мысли блуждали вокруг моей проблемы. Мгновением позже меня вырвали из задумчивости. Дебора дернула головой в мою сторону и повела к двери угрюмого молодого человека с сальным лицом и ужасными длинными волосами. Я последовал за ней. Она, очевидно, отделила его от остальных для допроса. Классная полицейская процедура, однако, если быть совершенно откровенным, она не зажигает огня в моем сердце. Не знаю как, но я чувствовал, что ни один из этих людей не сможет сделать какой-либо весомый вклад. Судя по первому экземпляру, такое обобщение спокойно можно было бы применить и к его жизни, и к убийству. Обычная рутинная полицейская работа, которая досталась на долю Деборы, потому что капитан решил, что она на что-то годится, хотя все еще остается помехой. Вот он и отправил ее на самую нудную полицейскую скукоту, которая займет ее и уберет с глаз долой. А мне приходится тащиться с ней, потому что Деб хочет, чтобы я был рядом. Возможно, она хочет увидеть, как мои экстрасенсорные силы помогают определить, что эти офисные овцы ели на завтрак. Одного взгляда на цвет лица юного джентльмена достаточно, чтобы убедиться, что он употребил внутрь холодную пиццу, картофельные чипсы и литр пепси. Все это разрушает внешность, придавая человеку вид бессодержательной враждебности. Тем не менее, я следовал за ними, пока мистер Сердитый не привел Дебору в конференц-зал в задней стороне здания. В центре стоял длинный дубовый стол с 10 черными креслами с высокими спинками. В углу – стол с компьютером и каким-то аудиовизуальным оборудованием. Когда Деб и ее юный прыщавый друг сели и начали обмен хмурыми взглядами, я подошел к столу с компьютером. Рядом с ним, под подоконником, имелась небольшая книжная полка. Я посмотрел в окно и увидел увеличивающуюся толпу репортеров и патрульные машины, окружавшие вход, через который мы заходили с Эстебаном. Я смотрел полку, думая о том, как бы мне расчистить немного места и высунуться из окна, чтобы деликатно не принимать участие в разговоре. На полке лежала стопка коричневых папок, а на ней примостился какой-то небольшой серый предмет. Он был прямоугольной формы и казался сделанным из пластика. От предмета к компьютеру тянулся черный провод. Я взял эту штуку, подвинул. «Эй!» — произнес угрюмый чудик. «Не трогайте веб-камеру!» Я посмотрел на Деб, она на меня. И, клянусь, я увидел, что ее ноздри затрепетали, как у скаковой лошади перед гонкой. «Не трогайте что?» — спокойно спросила она. «У меня она была сфокусирована на входе», — сказал он. «Теперь надо ее снова фокусировать. Слушайте, зачем трогать мои вещи?» «Он сказал, веб-камера», — говорю я Дебри. «Камера», — повторила она и повернулась к юному прекрасному принцу. «Она включена?» Прыщавый разинул рот, глядя на нее, все еще концентрируясь на поддержании своего благочестивого гнева. «Чего?» «Камера. Она работает?» Он фыркнул, потом вытер нос пальцем. «А что вы думаете, я бы выходил из себя, если бы она не работала? 200 баксов. Она полностью рабочая». Я выглянул в окно, туда, куда была направлена камера, пока он продолжал монотонно бубнить. «У меня есть веб-сайт и все такое. cathouse.com. Народ может смотреть, когда команда приезжает и когда уезжает». Дебора подошла ко мне и встала, глядя в окно. «Она направлена на вход», — произнес я. «А как же», — воскликнул наш счастливый приятель, — «как же еще народ на моем веб-сайте увидит команду?» Дебора повернулась и посмотрела на него. Секунд через 5 он покраснел и опустил глаза. «Прошлой ночью камера была включена?» — спросила она. Не поднимая глаз, он пробормотал. «Конечно. То есть я так думаю». Дебора перевела взгляд на меня. Ее компьютерная грамотность ограничивалась умением заполнять стандартизированный протокол службы безопасности движения. Она знала, что я соображаю в этом немного больше. «Как она у тебя настроена?» — обратился я к молодому человеку. «Изображение архивируется автоматически?» На сей раз он поднял глаза. Я использовал корень «архив» в составе глагола, поэтому все должно быть нормально. «Ага. Обновляется каждые 15 секунд и записывается на винт. Обычно я стираю их по утрам». Дебора так вцепилась в мою руку, что я думал, поранит кожу. «А сегодня утром ты стирал?» — спросила она парня. Тот снова посмотрел в сторону. «Не, вы же, ребята, ввалились, орали и все такое, я даже не проверил свою электронную почту». Дебора бросила взгляд на меня. «Есть», — сказал я. «Подойди», — велела она. «А?» — спросил прыщавый. «Подойди сюда», — повторила Деб, и прыщавый медленно встал, рот открыт, ручонки потирает. «Чего?» — еще раз спросил он. «Не могли бы вы подойти сюда, сэр?» — рявкнула Дебора в настоящей технике копа-ветерана, и прыщавый пришел в движение и, спотыкаясь, подошел. «Не могли бы мы посмотреть изображение прошедшей ночи, пожалуйста?» Он посмотрел на компьютер, потом на нее. «Зачем?» «Ах, эти тайны человеческого сознания». «Затем», — очень медленно и отчетливо произнесла Дебора, «что я думаю, вы могли запечатлеть изображение убийцы». Прыщавый уставился на нее, мигая, потом покраснел. «Нифига себе!» «Фига тебе», — сказал я ему. Он уставился на меня, потом на Деб, челюсть его отвисла. «Кошмар», — выдохнул он. «Без понтов? То есть нет, правда?» «Я хочу сказать...» — он покраснел еще сильнее. «Можем мы посмотреть запись?» — спросила Деб. Прыщавый простоял еще секунду, потом упал в кресло и дотронулся до мышки. Монитор немедленно ожил, а сам он начал лихорадочно стучать по клавишам и кликать мышкой. «С какого времени начать?» «Во сколько все уходят?» — спросила Дебора. «Вчера мы были пустые», — он пожал плечами. «Все ушли часам к 8:00». «Начни с полуночи», — сказал я, и он кивнул. «Ладно». Какое-то время он работал молча, потом забормотал. «Давай, давай, в нем всего 600 мегов. Апгрейд делать не хотят. Говорят, все нормально, а на самом деле так медленно, так это задолбало, и быстрее не будет». «Окей?» — резко оборвал он сам себя. На мониторе появилось темное изображение, пустая автостоянка под нами. «Полночь», — сказал прыщавый и уставился в монитор. Через 15 секунд изображение сменилось точно на такое же. «Мы будем смотреть одно и то же 5 часов подряд?» — спросила Дебора. «Прокрути», — посоветовал я, — «пока не появятся фары или что-нибудь движущееся». «Отлично», — протянул он. Прыщавый включил ускоренный прогон, картинки стали сменяться каждую секунду. Вначале они мало чем отличались друг от друга. Все та же темная стоянка, один яркий всполох как бы за краем картинки. Примерно через 50 кадров в поле зрения что-то появилось. «Фургон», — произнесла Дебора. Наш компьютерный фанат покачал головой. «Охрана». Через секунду в кадре появилась машина охранников. Он продолжал прокручивать кадры, картинки менялись, бесконечные и неизменные. Через каждые 30 или 40 кадров появлялась машина охраны, потом ничего. Еще несколько минут всего такого, и изображение застыло, потом довольно долго вообще ничего. «Труба», — произнес наш новый сальный друг. Дебора одарила его жестким взглядом. «Камера сломалась». Он посмотрел на нее, снова покраснел и отвернулся. «Пижоны охранники», — пояснил он, — «полные козлы. Каждую ночь, типа в 3 часа, они паркуются на другой стороне и ложатся спать». Он показал сменяющиеся картинки на экране монитора, похожие как близнецы. «Видите? Алло, мистер безопасность, Жлобина. Заработался? Вроде не особо». Он издал носом влажный и глубокий звук, который, как я понял, должен был изображать смех. Повторил этот звук еще раз и вернулся к прокрутке картинок. И вдруг... «Стой!» — выкрикнул я. На экране у двери под нами появился фургон. Картинка сменилась, и на следующей у фургона стоял человек. «Ты можешь увеличить?» — спросила Дебора. «Дай увеличение», — сказал я. Прыщавый подвинул курсор, выделил темную фигуру на экране и кликнул мышкой. Картинка резко приблизилась. «Хорошего разрешения не получить», — заговорил он. «Мало пикселей». «Заткнись», — велела Дебора. Она с таким напряжением смотрела на экран, как будто собиралась его расплавить. Впрочем, я сам смотрел точно так же. И догадываюсь, почему. Было темно, и человек все еще стоял слишком далеко, но по нескольким деталям я понял, что есть в нем что-то до странности знакомое. То, как он стоял, замерев в компьютерном изображении, то, как распределял вес на обе ноги, общее впечатление от его профиля. Непонятно и странно, но он как бы с чем-то согласовывался. И как только громкая волна сиплого смеха вырвалась с заднего сиденья моего мозга, до меня дошло оглушающим аккордом концертного рояля, что на самом деле он ужасно напоминает... «Декстер!» — произнесла Дебора каким-то тихим и сдавленным хриплым голосом. «Да, действительно, напоминает Декстера».